некоторым классическим положением эволюционной теории, сложившимся в середине прошлого века. Особенно много сомнений вызывает тезис о полной случайности всех наследственных изменений. Новые данные о механизмах мутации и путях приспособления организмов к окружающей среде заставляют ученых задумываться о пересмотре некоторых постулатов дарвинизма. В сегодняшней передаче профессор, член-корреспондент Российской академии медицинских наук, сотрудник Института микробиологии и эпидемиологии Георгий Смирнов рассказывает о новом видении классической триады дарвинизма – наследственности, изменчивости и естественного отбора. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
В 50-е и 60-е годы прошлого века, когда сложилась так называемая синтетическая теория эволюции, было произведено объединение классического дарвинизма с достижениями генетики и молекулярной биологии. И вот в этой теории принималось, что основными факторами эволюции являются мутационный процесс, то есть возникновение случайных изменений в ДНК, и естественный отбор. При этом принималось, что наследственные изменения в основном имеют случайный характер. Но в дальнейшем накопилось довольно много фактов, которые говорят о том, что, по-видимому, далеко не всегда изменения генома имеют случайный характер. И поэтому давний спор о том, как же идет эволюция, на основе случайности или на основе закономерности, он продолжается по сей день. Мы попросили Георгия Борисовича рассказать о его идеях, связанных с закономерностями эволюции бактерий и архибактерий. Это организмы, не имеющие клеточного ядра.
Я хотел для начала сказать, что вы забыли упомянуть третий фактор эволюции. Мутация – это изменчивость. Естественный отбор, безусловно, считался всегда и до сих пор считается всем и признается важнейшим фактором эволюции. Но есть еще и наследственность. Поэтому наследственность, изменчивость и естественный отбор. Потому что, чтобы происходили мутации, нужно, чтобы было где им происходить. И представлена эта наследственность полимерной молекулой ДНК, в которой записаны все свойства любого организма и записаны вполне определенным образом с помощью единого генетического кода. Вся совокупность генов, которые определяют свойства организмов, называется геномом, поскольку эволюция любой линии, любого вида, любого организма начинается с изменения его собственного генома. И вот до сих пор считается и считалось, что тот или иной ген может закрепиться в организмах, а сообщества организмов называются популяциями, то есть закрепиться в популяциях и распространиться в популяциях в тех случаях, когда этот ген кодирует какой-то очень полезный для того или иного организма признак. И, собственно, естественный отбор призван отбирать те признаки, которые в данных условиях являются полезными.
Виды побеждают фактически,
конечно,
да, которые эти признаки закрепляют.
Да, но прежде чем виду победить, нужно, чтобы победил ген, чтобы он закрепился в ДНК особей этого вида и распространился. Все начинается с гена, а потом уже мы говорим о виде.
И в чем же дело?
Дело в том, что гены и наследуются, и выбрасываются всегда не сами по себе, не в чистом виде. Они выбрасываются и наследуются в составе неких сегментов ДНК, в составе неких блоков. И поэтому, когда ген выбрасывается, теряется из хромосомы, то этот процесс идет в два этапа. Сначала ген инактивируется за счет мутаций, а потом сегмент ДНК, содержащий поврежденный ген, через какое-то время вырезается. То есть мы удаляем сегмент, который содержит уже поврежденный ген, который уже не мог поддерживаться естественным отбором, и еще какие-то гены часто. Так получается, что когда происходит вырезание, естественный отбор не поддерживает ни какой-то ген, перестает поддерживать, а какой-то сегмент ДНК с выключенным геном. Это никакие рамки разумные не вписываются.
То есть выгоды никакой от этого вырезания нет?
Да, выгоды никакой нет, потому что есть...
Свойство потеряно, да?
Да, уже потеряно. И вот теперь я хочу перейти к тому, почему это происходит. Причем здесь уместно рассматривать оба процесса, как процесс внедрения информации в ДНК, так и процесс выбрасывания информации с ДНК, потому что противоположно направленные процессы, но они, в общем-то, имеют очень близкую сущность. Просто-напросто любая информация извне в ДНК в любое место попасть не может. ДНК ведь это текст, и мы с вами прекрасно понимаем, что если взять осмысленный какой-то литературный текст и взять какой-то фрагмент другого текста, то мы не можем произвольно вставить этот чужеродный фрагмент в любое место исходного текста. Это приведет к нарушению смысла и, конечно, будет заметно. Правда, в литературных текстах можно допустить внедрение сорных слов, таких слов, как «так сказать». Это можно вставить в любое место. И также точно можно вставить в ДНК некую такую информацию, которая похожа на сорные слова, и эта информация называется инсерционный элемент. Они достаточно малоспецифичны, как правило, и вставить их можно куда угодно или почти куда угодно. Я недаром заговорил об инсерционных элементах, потому что как только инсерционные элементы оказались в ДНК, а они имеют тенденцию себя копировать и вставляться в новые места.
Да, той же ДНК, да?
Той же ДНК, а иногда, если есть возможность на чем-то переехать, то переместиться и в соседний геном или в другой организм. Это тоже бывает. Так вот, как только они оказались в достаточном количестве в ДНК, такая ДНК, такой геном теряет стабильность, он становится нестабильным. И сегменты ДНК, заключенные между инсерционными элементами, могут либо выбрасываться, либо перемещаться по геному. Менять местоположение.
То есть он такую подвижность задает.
Совершенно
да?
верно.
Хотя сам ничего не кодирует, да?
Сам ничего не кодирует, кроме способности к перемещению, своей собственной. И
то
все.
Это тоже паразит такой.
Вы абсолютно точно определили. Это молекулярный паразит. Свойствами таких элементов обладают многие вирусы, которые внедряются в ДНК, или их остатки, самые разнообразные. И они присутствуют в огромном количестве в человеческом геноме. Так вот, такие инсерционные элементы, повторяясь, создают нестабильность генома.
Такой плацдарм создают для всяких мерзавцев.
Совершенно
да?
верно. Ну, как вам сказать, мерзавцев. Так вот, именно повторы и именно инсерционные элементы и создают сайты-мишени, куда ДНК может встроиться. Потом, второй участник событий – это сам фрагмент, который встраивается, который может содержать ген. И третий участник событий – это фермент, который узнает и первого, и второго. Он должен узнать и первого участника, и второго, и осуществить их объединение, то есть встраивание. Таким образом, вот это три компонента, которые необходимы для того, чтобы какой-то сегмент ДНК встроился в геном. Здесь получается, что, собственно говоря, с помощью этого фермента белкового полинуклеотиды в мишени, в сайте встраивания, выбирают те полинуклеотиды, которые могут сюда встроиться. И я назвал это полинуклеотидным выбором. Вот такой полинуклеотидный выбор, в отличие от общепринятого естественного отбора, никак не зависит от внешней среды. Все происходит внутри клетки. И все определяется свойствами самих полинуклеотидов и фермента, который их распознает.
Это что получается? Дописывание текста, да, возникает?
Совершенно верно.
Каким-то своим законом, не зависящим, по большому счету, от большой окружающей
среды. От
внешней среды,
да, от классической внешней среды. Вот. Так что для того, чтобы сегмент ДНК встроился в геном, естественный отбор не нужен совершенно. Поэтому я бы вот рекомендовал, что ли, или предлагал наделить естественный отбор большим содержанием и разделить его на два этапа. Первый этап – это полинуклеотидный выбор, о котором я только что рассказал. А второй этап – это фенотипический отбор, то есть то, что раньше называлось естественным отбором. И вот тогда мы видим, что первый акт этого сценария происходит независимо от внешней среды и разыгрывается на уровне разговора между собой двух полинуклеотидов и ферментов, реципиентного полинуклеотида и донорского полинуклеотида, который входит в геном. А второй акт – это уже закрепление того признака, который был унаследован, и его сохранение и распространение в популяциях.
Или, это уже... ну, или наоборот, отсеивание. Да?
Или наоборот, отсеивание. Очень хорошо, что вы об этом сказали. Конечно, или наоборот, отсеивание. Но отсеивание происходит с этой точки зрения, исходя из этой концепции, совсем не тогда, когда во внешней среде нет потребности в этом гене. Ведь смотрите сами, в огромном количестве генетической информации, которая присутствует в геноме, потребности нет. Вы прекрасно знаете, что у высших организмов совершенно минорная часть ДНК что-то кодирует, в том числе что-то полезное.
То есть небольшая?
У человека это, по-моему, вообще 5%.
А все остальное как бы мусор.
А все остальное мы не знаем что, но во всяком случае никак не выражается в признаках и никак не подвержено естественному отбору, как вы сами понимаете. У бактерий этого нет. У бактерий гораздо компактнее геном. Там очень мало ненужной информации, но она есть. И она сохраняется миллионами лет. Почему она сохраняется миллионами лет? Потому что с точки зрения вот этой вот полинуклеотидной селекции, полинуклеотидного выбора, она сохраняется, потому что она не может быть просто так выброшена из генома. Для этого нет условий. Для того, чтобы что-то выбросить, нужно, чтобы для этого были условия в геноме. Вот такими условиями являются, например, прямые повторы, то есть однонаправленные повторы по краям потенциально выбрасываемого фрагмента. Если они есть, такой фрагмент с высокой вероятностью будет выброшен на самом деле. Да? Вот если внутри этого сегмента содержится нужный, абсолютно необходимый ген для данных условий существования, то, выбрасывая его, особь погибает. Но это не значит, что выбрасывание не происходит. Оно происходит. Просто эта особь гибнет. А остается в живых та, которая этого не выбросила.
Понимаете? Вот вы приводили очень интересный пример, по-моему, про Ерсинию, да, возбудителя чумы, у которой периодически выбрасывается кусок генома. Да. Это вредно для бактерии. Да. Это не закрепляется отбором, но тем не менее у каждой тысячной клетки все равно этот кусок генома выбрасывается. Выпадает.
А выбрасывается он потому, что по краям этого куска находятся прямые повторы инсерционного элемента. Он определяет этот выброс. То есть геном бактерий разных видов, его структура, определяет возможные пути своих эволюционных преобразований.
Получается, что все-таки естественный отбор отбирает, скорее всего, не случайные мутации.
Конечно, эволюционисты, я уверен, до сих пор очень смутно себе представляют мутационный процесс. Это очень сложное явление. И когда вы говорите о неслучайных мутациях, я думаю, что и обычные мутации, о которых всегда говорили, что они случайно возникают в том или ином месте генома, я уверен, что они возникают не так уж случайно по месту. Есть горячие точки и для рекомбинации, и для мутации. Но для рекомбинации мы с вами сегодня обсудили этот вопрос, с чем это связано. Для мутации это не всегда очевидно, не всегда ясно, не всегда корректно показано. Но мое мнение, что там тоже есть предопределенность и есть некоторая специфика, о которой мы далеко не все знаем.
С профессором, членом-корреспондентом Российской академии медицинских наук Георгием Смирновым беседовали Александр Костинский и Александр Марк. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.